Здравствуйте! Мы с вами в программе «Рассказы о духовном», в которой мы обсуждаем внутренний смысл рассказов из Танаха с помощью Рава Лайтмана. Здравствуйте, Рав Лайтман!
Здравствуйте всем!
И сегодня очень интересная история, все ее знают, Яков, Рахель, Лея. В основном мы хотели поговорить о любви, и эта история... Там, еще раз, это буквально теленовелла. Еще одна история, я не знаю, как вы к этому отнесетесь.
Ты хочешь сказать, что все, что происходит в мире, прежде всего, это уже было написано
да.
в Торе?
Давайте обратимся к тексту и начнем эту историю.
Я бы сначала сказал перед этим все-таки, как ты говоришь, что все, что происходит у нас в мире, прежде это произошло в Торе.
Да.
Я бы сказал, прежде чем это произошло в этом мире, как мы думаем, что это происходит там в каких-то семьях, это происходит в духовном мире, в наших корнях.
Что это такое духовный мир?
И оттуда это опускается, эти силы нисходят в наш мир, и тогда в нашем мире мы видим театр, когда приводят действия кукол, людей, и тогда все управляется таким образом. Но на самом деле все приходит как следствие сил, действующих наверху.
Вернемся к духовному.
И поэтому нам необходимо думать о том, что такое Яков, Лея, Рахель, Исраэль в духовном мире, какова связь между этими вещами, и тогда в нашем мире нам будет очень понятно, почему это происходит.
Да, и что же такое духовный мир?
Это силы. Силы, которые необходимо собрать, связать и соединить их таким образом, чтобы в конечном счете они создали механизм, называющийся Адам, человека, этот человек был бы подобен Творцу.
То есть это существует?
Это не тело.
Это система, которая существует?
Эта система существует, но она должна пройти очень много изменений для того, чтобы прийти со своего первого состояния через всевозможные кругообороты к последнему состоянию, подобному Творцу. Система — это всего лишь желание, которое создал Творец, которое должно пройти всевозможные изменения, очень много, пока не придет к самому хорошему, самому возвышенному состоянию, когда человек будет подобен Творцу. И ощущение, осознание, изучение и реализация — все это на желании самого творения. Чтобы само творение изменило себя так, чтобы стать как Творец, и тогда почувствовать себя самостоятельным и совершенным. И в этом цель творения со стороны Творца, чтобы творение само раскрыло самое хорошее состояние, придя к Нему.
По пути у нас есть и Яков, Лея, Рахель.
Этот мир, ощущение этого мира, это в точности самое низкое состояние, и здесь тоже происходит что-то.
И вот одна история, которая происходит в процессе этого, наш рассказ. Давайте его посмотрим. А у Лавана две дочери. Имя старшей — Лея, а имя младшей — Рахель. А у Леи глаза слабые. Рахель же была красива станом и красива видом. И полюбил Яков Рахель и сказал: «Буду служить тебе 7 лет за Рахель, твою младшую дочь». И сказал Лаван: «Лучше отдать ее за тебя, чем отдать ее за другого человека. Живи у меня». И служил Яков за Рахель 7 лет. Но они были в его глазах как несколько дней по любви его к ней. И сказал Яков Лавану: «Дай же жену мою, так как дни мои исполнились, и я войду к ней». И собрал Лаван всех людей того места и устроил пир. Вечером же взял он дочь свою Лею и ввел ее к нему, и тот вошел к ней. Ну, вы видите, это классическая история, которую мы все хорошо знаем.
Но все-таки множество вопросов, несмотря на это.
Как же это могло быть?
Но прежде всего, согласен работать 7 лет.
Да, любил ее.
если он кого-то любит, через 7 лет прийти к связи с ним, это кажется считанными днями.
Это было в его глазах как несколько дней.
Как такое может быть? Как может?
Верно, верно.
Это должно быть так много времени. Не 7 лет.
Ну да.
А кажется считанными днями. Это первое. А второе, как он не понимает, что это Лея, не Рахель. А затем рассказ еще больше.
Это еще запутывается. Вдруг написано «Лаван дал ей рабыню, Зильпу». Он обнаружил, что это Лея, еще дает рабыню ей. Очень много вопросительных знаков.
Но все-таки необходимо здесь пойти. Я не думаю, что мы сможем объяснить эти вещи в простом виде.
Да.
Просто как о каком-то фильме. Мы должны понять, что наше желание, наше общее желание, делится на две части — Лея и Рахель. Лея — это отдающий килим, Рахель — получающий килим. Если Яков праведник, как он идет за красотой? Лея не с очень красивыми глазами, а Рахель с красивыми, поэтому он хочет этого, не то. О чем здесь говорится? Конечно же, здесь говорится о том, что Рахель — это желание, в которых он может раскрыть себя, может раскрыть свет, он может продвинуться с этими желаниями. Это наше внутреннее желание. Женщины называется часть тела человека. Это в нас, в нашем желании получать. Та часть тех желаний, в которых я могу продвинуться к духовному уже сейчас, называется Рахелью.
Поэтому он ее любит.
Поэтому он ее любит, поэтому ему кажется, что это прежде всего то, что он хочет. Но дело здесь в том, что необходимо приобрести Лею, поскольку это гораздо более возвышенные и большие желания, которыми он пока что, конечно же, не может воспользоваться, но потом он должен будет воспользоваться ими. Рассказ очень похож на то, что произошло с Исавом и Яковом.
Окей.
Как бы Исав родился первым, но не может воспользоваться своим первородством, но он должен передать всю силу этого действия Якову,
да,
маленькой части. И здесь тоже Рахель — это маленькая нуква, маленькая дочь, а Лея — большая. И поэтому Яков начинает действовать, начинает исправление, а затем обращается к Эйсаву, и они вместе уже заканчивают исправление. Сейчас, скажем, в полном избавлении, к которому мы приближаемся, несмотря на то, что Яков — это народ Израиля, а Израиль — это гадлут Якова.
Да.
Как дали ему еще одно имя в его борьбе с управителем Эйсава.
Да.
И получается, что после того, как Яков себя исправляет, он обращается к Эйсаву, и они оба приходят к полному исправлению.
Эйсав тоже.
Эйсав, конечно.
Но как так?
Нет, здесь нет ничего особенного. Ведь написано, что Творец желал дать Тору всем народам мира, и они не хотели получать ее, не могли ее получить. И тогда он дал народу Израиля, который способен получить, поскольку есть в нем особая подготовка и желания маленькие. Вы, как сказано, самые малые из народов, и поэтому народ Израиля себя прежде исправляет, а затем приходит к другим народам и передает свою миссию быть светом для народов. И этим мы именно являемся избранным народом, чтобы обучить весь мир, как пройти по тому же пути к Творцу и вместе с ними проделать эту работу. И поэтому, хотя и создал злое начало, прежде всего выходит Эйсав, а затем исправление приходит с помощью Иакова, затем Иаков снова обращается к Эйсаву, и они завершают исправление, приходят к полному избавлению. И то же самое здесь. Иаков, который приходит к Лавану, а Лаван — это большой злодей, это с одной стороны, а с другой стороны он высший ловин, белизна, весь свет хохма, который должен наполнить все души в конце исправления. Лаван — это очень высокая ступень. Но пока что, поскольку мы не способны ее принять, это Лаван — злодей, грешник, хитрый, коварный. И тогда высший свет, этот механизм так устраивает все вещи, что прежде всего выходит Лея, поскольку она общее желание получать всей действительности, а затем вслед за Леей выходит
Рахель.
И Яков, конечно же, заинтересован больше в Рахеле, поскольку он сейчас может работать с ней, но мы видим тоже, что там сложно ему.
Ей не удается родить сыновей. Там самые разные истории.
Да, да, это всегда происходит. Это признак того, насколько мы не способны себя исправить и продлить высший свет впереди.
Так, вы говорите, именно Лея и будет исправлением, которое предстоит Яакову.
Лея — это будущее исправление всего мира.
Потому что она всегда говорится, младшая красивая дочь Рахель, а старшая дочь, ну, ей не удалось найти жениха, ей подставили Яакова. Так вот, коварно. В этом та история, которую мы обычно знаем.
Мы не очень-то понимаем, что представляют собой все эти силы и желания. Главным образом, Тора рассказывает о желании. Высший свет, который приходит свыше, исправляет снизу наши желания, и вся Тора объясняет нам, как мы устроены, что каждый из нас состоит из всех этих сил, которые упомянуты в Торе. Вся Тора говорит всего лишь о наших душевных силах, находящихся в нас, поскольку человек является малым миром. И тогда я с помощью всего этого рассказа могу притянуть свет, который исправит во мне все эти системы. Яков, Лаван, Исав, Лея, Рахель.
И все они во мне?
Все во мне. Все.
Как же это происходит, что все они во мне? Где я могу найти?
В душе. В теле ты ничего не найдешь. Это плоть и кости. Но если ты говоришь о душе, нашей душе, конечно же, все эти свойства находятся, и они постепенно раскрываются в той мере, в которой ты собираешься их исправить. Вдруг ты раскрываешь их. Это Яков, это Лея, это Рахель, это так.
И я узнаю их?
Ты узнаешь эти силы внутри, и ты можешь работать с ними. Ты начинаешь читать книгу, и Тора становится тебе как указанием. Это называется «Душа человека обучает его». И как я себя исправляю, как я это делаю, все это объяснено в Торе.
То есть он должен заниматься этим? Придет этап, когда я должен буду всем этим заняться? Вот сейчас я раскрыл это в ощущениях, сейчас в разуме это я должен исправить так, а вот это эдак.
Ты раскрываешь все эти вещи постепенно, пытаясь соединиться с ними, и соединение с ними ты должен реализовать в связи между людьми, поскольку Тора в конечном счете говорит, что ты должен исправить свой эгоизм, и в связи с другими людьми ты начинаешь раскрывать всю эту систему.
В моем отношении.
В твоем отношении с ними. И поэтому возлюби ближнего как себя. Это большое правило в Торе. И если я собираюсь связаться с ними, с другими людьми, тогда я начинаю раскрывать в отношении к ним. Это моя связь, которая называется Лаваном. Это связь Яков. Это фараон. Это Моше. То есть все это по отношению к другим людям. Пока я не соединяюсь с ними таким образом, когда я реализовал всю Тору на моей связи со всеми, поскольку в этом заключается вся Тора, возлюби и пришел к любви к ним, как один человек в едином сердце, в совершенном виде, и тогда вся Тора, вся эта система, которую я выстроил, раскрыл, она вся наполнена светом, раскрытием Творца.
А почему именно ближнего, а не к ближнему?
На самом деле, Зор где-то объясняет нам это. Я не помню в точности этого объяснения, но мне кажется, поскольку мы должны прийти, я говорю от себя, это не от имени Торы. Я не говорю, обычно я говорю от имени источников, это наверняка.
И вы всегда говорите из источников,
Я всегда, если помню, где это написано, могу основываться на этом.
А то, что вы говорите сейчас?
Этого я не помню. Или же я читал это, или я чувствую это таким образом.
Так.
Есть немного таких вещей, но это тоже происходит иногда. К ближнему как самого себя имеется в виду, к ближнему имеется в виду, что он остается вне меня, а ближнего как себя, это значит, что мы с ним становимся как одно целое.
Вот это любовь, о которой здесь говорится. Это любовь мужчины к женщине.
Где?
Вот здесь, Яков. Ну, хорошо.
Ты хочешь опустить Тору на уровень романа какого-то, и это не так.
Ну, послушайте, это мне неприятно говорить, но это история. Здесь есть рабыни, две сестры, что вообще запрещено. То есть здесь оттенок такой... Что же, не знали, что это вот так запишут, и у нас это будет так восприниматься, и в голове будет такой образ возникать?
Кто это написал? Моше, написавший весь этот текст, написал его вследствие своего раскрытия, когда он находился на самой высокой ступени. Он находился на ступени пророков, и поэтому ему было ясно, о чем говорится. И когда он обучал других, они не видели этот мир в этом. Они были на ступени, когда они видели силы, силы связи между ними. Никто из них не думал, что мой дед был Яковом, и смотри, что он наделал.
Да.
Не было такой мысли ни у кого, когда он получал Тору от Моше в дни пустыни. Это было поколение пустыни, это было ступенью от Малхут до Бины. Они постигали ступени, чтобы войти в землю Израиль, в желание идти прямо к Творцу. И, конечно же, человек воспринимает образы и живет ими в соответствии со своей ступенью.
Да.
И они просто не находились на такой ступени, чтобы быть на животном уровне. И животный уровень настолько не занимает места в них, что они живут в нем только чтобы существовать. Иначе ты не чувствуешь духовных изменений. Зачем мы живем в теле? Чтобы пройти духовные изменения, все время изменения, изменения. И в них есть все время подъемы, падения и спуски. Но на нашем животном уровне тело существует в постоянном виде. Поэтому нам нужна эта постоянная ступень. И поверх нее, нашего тела, мы постоянно выстраиваем и разрушаем ступень человека в нас все больше и больше.
Так почему же написано «Яков любил Рахель»? Не написано «Авраам любил Сару».
О, здесь это целое понятие, поскольку Яков — это средняя линия. Первый — это то, что называется «избранный среди праотцев». Это... Впервые создание творения принимает образ, подобный Творцу. Это называется Адам, подобный. Поэтому Яков — это Тиферет, он символизирует
раз,
нам...
что происходит?
Что желание получать, созданное Творцом, приобретает его образ. Первый образ, подобный Творцу.
А у Авраама не
Яков...
было?
Нет,
а у
нет.
Искака?
Поскольку каждый из них — это особые силы души, которые действуют с правой и с левой стороны, Яков — это соединение между ними. Он именно является средней линией, поэтому называется Израиль прямо к Творцу. И все мы по имени Якова. Авраам и Ицхак — это сила нашей души, но пока что не сбалансированы, они приходят сверху, а Яков — это то, что уже происходит в нас, это то, что уже происходит в нас вследствие этих двух сил, правой и левой, Авраам и Ицхак.
Так.
И поэтому мы в нашей работе выстраиваем его, и в наши дни выстраиваем уровень Израиль, и его работа с Рахель в изгнании, а затем с Леей в конце исправления. Когда мы входим в это свойство, на этот уровень очень скоро, я надеюсь, и это все мы на ступени Яков делаем. Поэтому 12 сыновей Якова и все продолжение, дом Якова и еще, все это от Якова.
Нам надо еще очень многое выяснить, но у нас очень мало времени. Давайте снова вернемся к тексту. и дал ей Лаван, свою рабыню, Зильпу в рабыне Леи, дочери своей. И оказалось поутру, что вот, это Лея. И сказал он Лаван: «Что это сделал ты мне? Ведь за Рахель служил я у тебя. Зачем же ты обманул меня?» И сказал Лаван: «Не делается так в нашем месте, чтобы выдать младшую дочь прежде старшей. Дополни неделю эту, и мы дадим тебе и ту за службу, которую будешь у меня служить еще 7 других лет». И сделал так Яаков, и дополнил неделю этой, и дал ему тот свою дочь Рахель в жены, и дал Лаван Рахели, дочери своей, рабыню свою, Бильгу, в рабыни ей. И вошел он и к Рахели, и полюбил Рахель больше, нежели Лею, и служил у него еще 7 лет других. Но видел Бог, что Лея нелюбима, и отверз утробу ее. Рахель же была бесплодна. И зачала Лея, и родила сына, и нарекла имя ему Реувен, ибо сказала так: «Бог увидел горе мое, и теперь полюбит меня муж мой». Такая драма.
Это очень большая драма, и Реувен тоже это. Увижу сына Реувен,
да.
И это тоже пока еще без силы, когда порождает силы. Изор много объясняет это. И да, это вроде бы драма, но драма внутри самого человека, который не может работать с этими желаниями Леи, поскольку Лея — это очень большие желания, наши сегодняшние большие желания, нам необходимо их постепенно исправить. И в таком виде, когда это можно сделать только потом, а Рахель — это желания более легкие, она маленькая, то, что называется, и поэтому можно подойти к ее исправлению, то есть к той части души, и с помощью нее тогда тоже приблизиться и к Лее. Получается так, что если мы говорим о процессе, то прежде всего, конечно же, исправляем Лею, извиняюсь, прежде мы исправляем Рахель, а затем исправляем Лею. Это 2 уровня желаний в нас. И Яаков, который соединяется с Рахель, называется Яаков, а тот Яаков, который соединяется с Леей, называется Исраэль.
Это очень путает. Мы говорим о любви. Вы понимаете, объединиться с теленовеллой гораздо легче, чем думать. Все это внутри меня. С другой стороны, это раскрывается в моем отношении.
Нет, нет, нет. Иран, нет. Я сожалею. Но мы не можем так продолжать, поскольку мы тогда опускаем Тору на уровень клипы.
Но все-таки...
Это совершенно не принято.
Как же это раскрывается? История о любви. Как раскрывается любовь?
Какая любовь? Любовью в Торе называется «возлюби ближнего,
точно,
как себя».
Между кем и кем? Между мной и ближним, и все это во мне. Все эти силы во мне.
Да, но эти силы, когда ты их раскрываешь, эти силы, как ты приходишь к «возлюби ближнего, как себя», если ты также знаешь, что это «как себя» и «ближний» находятся в тебе. В этом-то и вопрос.
Более или менее, вот это и есть вопрос, это то, что мы учим.
Это уже зависит от восприятия реальности. В тот момент, когда я исправляю свои желания, я вижу всю реальность в себе, я не вижу других людей. Это как мать, чувствующая своего маленького ребенка, что он находится вне ее, он находится внутри нее буквально. И здесь говорится о гораздо более глубокой связи, духовной. Силы природы нас настолько связывают, что мы теряем реальность самих себя, нашу самостоятельность совершенно. Мы чувствуем просто, что это единый организм, как сиамские близнецы.
И это та же любовь?
Любовью называется, когда я чувствую твое желание, гораздо, и оно важнее моего, и я работаю с ним, чтобы наполнить его. И в этом вся моя цель. Это называется как
себя. И когда, допустим, я нахожусь в военной части, во время войны, я могу эту картину иначе представить. Я могу представить, что я люблю товарища, потому что я от него завишу. Если он не будет воевать рядом со мной, я погибну.
Это в нашем же мире? Конечно же нет, поскольку ты здесь любишь себя. Но ты любишь еще кого-то, поскольку ты ставишь в зависимости от него какую-то уверенность, надежду. Это, как я говорю, когда я люблю рыбу.
Да.
Я наслаждаюсь от нее, но это же не любовь. Написано, возлюби ближнего как себя. Как себя имеется в виду, что я буквально меняю себя и ставлю этого человека вместо себя, и он становится со всеми своими желаниями, надеждами и со всем, что есть в нем, важнее мне, чем я сам.
Я снова вернусь. Я запутался. Я раскрываю Рахель, Лею, Исраэля, Якова, Исава.
Себе
внутри
все.
Себя, в моем отношении к нему.
Да, прежде всего кажется мне, что они находятся вовне, а затем вдруг свет, возвращающий к источнику, так влияет на меня с помощью того, что я изучаю науку Каббала, и начинаю раскрывать, что вся эта реальность внутри, и вовне ничего. И на самом деле, вне меня нет ничего. Но все это я. И то, что кажется мне, что это было вне меня, раскрывается, что это было просто иллюзией. Пишет об этом Зоар, и во введении в книгу Зоар написано. И также современная наука описывает это.
Но в течение истории, если мы так подытожим, было очень много групп каббалистов, которым не удалось.
Что?
Достичь той любви. Любовь — это вечность, я это представляю вот так.
Нет, но ты же видишь, нет. Они могли прийти к этому состоянию. Но, конечно же, не говорится о Маше, о тех, у которых были группы, о тех, о Раби Шимоне.
Раби Акива, его ученики, многие виды хасидизма.
И все они должны были разбиться для того, чтобы мы пришли к последнему избавлению. Это все спуск ради подъема. И поэтому все мы находимся буквально в преддверии прийти к вечной духовной любви.
Надеюсь, мы достигнем этого. Большое спасибо, Раф Лайтман.
Всем большое спасибо.
Мы изучили немножко вместе с Равом о Рахеле, Лее. Мы еще очень многое должны понять и раскрыть в этой истории. Присоединяйтесь к следующим нашим передачам «Рассказы о духовном».